Здравствуйте, мы читаем статью «Что означает от нетерпения и тяжелой работе в духовной работе?». Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 1033 страница, или в брошюре Песаха на 35 странице. Можно смотреть трансляцию на сайте CAP-TV, задавать вопросы. Избранные из них будут заданы в прямом эфире. Второй том Рабаша, 1033 страница, вторая колонка внизу, или 135 страница, извините, в брошюре Песах. Со слов МШП «Кулям Шави». Мы будем читать с самого начала статьи. Труды Рабаша, второй том, 1033 страница, 184 страница в брошюре Песаха. В Зоре, главе Ваира, сказано, сказал Рэби Шимон, от нетерпения означает, что еще не вышел Йовель, Бина, чтобы дать им спокойствие и свободу. А окончательный дух, Малхут, еще не воцарился в мире, чтобы ввести справедливые законы в мире. И поэтому было нетерпение. Малхут, который не доставало сил вызволить Израиль. И это суть нетерпения. Конец цитаты. Необходимо понять, что означает тяжелая работа и что такое нетерпение. То есть, какова связь тяжелой работы и нетерпения в духовной работе. Также необходимо понять, как объясняет Раби Шимон, нетерпение и в Малхут, и как это соотносится с тяжелой работой. Известно, что порядок работы в работе Творца таков, что человек должен найти свои келим, в которых у него будет возможность получить благо и наслаждение, которое Творец задумал дать творением. Как известно, причиной создания миров было его желание насладить свои творения. И поэтому он создал в творениях желание и стремление получить наслаждение и удовольствие. Желанием и стремлением измеряется вкус наслаждения. То есть, согласно мере стремления к чему-либо, что важно и от чего он может получить наслаждение, в этой же мере наслаждается. Поэтому небольшое или большое наслаждение человека измеряется мерой стремления к наслаждению, находящегося в чем-либо. Согласно этому, откуда приходят понятия у получающих наслаждение? Поскольку все созданы с желанием получать для себя, то кто он, кто делает так, что один получает маленькое наслаждение, а второй получает большое наслаждение? И кто развесь глупец, который захочет получить маленькое наслаждение, когда может получить большое? Но поскольку Творец желал проявить совершенство своих действий, что означает, что наслаждение творений будет совершенством блага, то есть когда получит благо и наслаждение, чтобы не почувствовал бы неудобства, то есть стыда. Как сказано, кто ест хлеб из милости, не может смотреть в глаза человеку. Потому было сделано сокращение и скрытие на получающий келим, с которыми человек создан со стороны природы. Это значит, что имеются здесь две проблемы. Первое. Мы не можем получить в эти келим никакого духовного света. Второе. Все то время, пока человек не достиг отдающей келим, он не видит блага и наслаждения, которые есть в духовном. И не в силах человек достичь вкуса наслаждения, кроме того, которое дает тонкое свечение в клипот, чтобы могли существовать. И этих искр, которые упали в клипот, есть наслаждение во всех материальных наслаждениях. И это раскрыто всем. То есть наслаждения раскрыты. И каждый может попробовать от этих наслаждений в его получающие келим, которые желают получать наслаждение ради себя. В то время как благодуховные наслаждения, где находятся основные наслаждения, которые уготовлены творением, скрыты от получающих келим. И это называется сокращением и скрытием. И именно благодаря этому исправлению невозможно получить духовные наслаждения, кроме как согласно важности, когда обретаются духовные келим. И отсюда исходят два момента. Первое. Человек должен верить, что главное благо и наслаждение, которые были в желании Творца дать творениям, находятся в духовном. Второе. Надо работать против природы. И тогда не получит человек ничего ради своей выгоды, а все ради пользы Творца. И это причина различия ступеней. То есть нет похожих людей. И относительно того, что приходит со стороны отдачи, все равны. Как сказал Ари, до того, как были созданы создания и сотворены творения, был высший простой свет, наполняющий всю реальность. И не было начала и конца, рож и сов, а был только простой свет. Но затем, то есть после исправления, когда не могут получить иначе, как в отдающие келим, образовалось множество миров, то есть много ступеней, согласно важности намерения, когда могут иметь намерение ради отдачи, что называется множеством экранов. И от этого образовались различные ступени. Как сказали мудрецы, каждому праведнику дают ступень согласно его уровню. И это по причине того, что есть разница со стороны получающих келим. То есть келим, который должен создать получающий, которые называются отдающие келим. То есть, чтобы получал ради отдачи. В то время как получающий келим ради себя — это келим, который следует со стороны Творца. То есть, не над этими келим должен работать человек, потому что Творец создал человека с этими келим. И потому вся работа творения заключается в том, чтобы достичь отдающей келим. И отсюда мы знаем, что означает работа человека. Заключается она в том, чтобы достичь отдающей келим. То есть человек должен прийти к состоянию, когда все, что не касается пользы Творца, его не интересует. А все его желание должно быть в том, чтобы достичь состояния, когда он сможет доставить наслаждение Творцу. Поэтому, когда человек начинает работу, он начинает ее с лолишма, то есть с личной выгоды. А затем он начинает понимать, что занятие лолишма это только средство, сгула, чудесное свойство, с помощью которого он придет к лишма. Как сказали мудрецы, от лолишма приходим к лишма, потому что свет его возвращает к источнику. И он верит в то, что в конце концов он придет к лишма. А затем человек продвигается еще на один шаг вперед и начинает стараться и выполняет действия, которые приведут его к лишма. То есть он начинает понимать, что необходимо выполнять действия и присоединять намерение, чтобы эти действия привели его на ступень лишма. И он подводит итог, насколько он уже удостоился лишма. Тогда он начинает видеть истину, насколько он далек от работы на отдачу, и видит каждый раз больше, насколько погружен в эгоистическую любовь, и видит, что каждый день он движется назад. Тогда начинается его работа, когда он хочет работать ради отдачи, как работу тяжелую выполнять по двум причинам. Первое. Сейчас он видит, что означает ради отдачи. И человек должен верить мудрецам в то, что сказали, что видит сейчас, что ради небес раньше он не понимал истинного слова этого выражения. И как мы выяснили о сказанном в Зоаре на высказывание, сообщат ему о грехе, который он согрешил. Спрашивают, кто ему сообщит об этом? И отвечает Творец. И надо объяснить это так, что человек ощущает, насколько он далек от работы на отдачу и погружен в любовь к себе. И это раскрытие свыше. И эта работа теперь становится трудной. То есть после того, как сверху ему сообщают, ради небес, а не ради собственной выгоды, эта работа становится для него трудной. Но человек думает, что он стал сейчас хуже, чем когда только начинал работать ради отдачи, как будто бы он сам по себе стал хуже. И тогда человек должен верить, что это не так. И таким образом он продвигается к истине. Итак, Творец сообщает ему о его истинном состоянии. Получается, что благодаря тому, что он начал работать, когда сейчас ему кажется, что работа эта трудная, все потому, что Творец обращается к нему, потому что сейчас он в лучшем состоянии, чем тогда, когда еще не начинал работу на отдачу. Но вторая причина того, что сейчас ему стало труднее, заключается в том, что таким образом принято в мире. Когда человек хочет изучить какую-то профессию и приходит к специалисту, чтобы изучить эту профессию, он понимает, что эта профессия ему подходит. А если специалист видит, что он не продвигается через какое-то время, которое он у него отучился, то специалист говорит ему, что эта профессия не для тебя, потому что это очень сложно. Поэтому иди и учи другую профессию. Что-нибудь легче для тебя. Таким образом ты сможешь найти себе пропитание. Поэтому в работе Творца, когда человек начинает работать на отдачу и думает, согласно порядку ежедневной работы, что продвигается и идет вперед, человек говорит, что стоит продолжать эту работу на отдачу. Потому что он, несомненно, выучит эту профессию так, чтобы знать, как делать все только ради Творца. Но когда он видит, что после того, как приложил усилия какое-то время в эту работу, и не только не продвинулся, более того, он идет назад, то тело говорит ему, что жаль затраченных сил, которые ты вложил в эту работу, потому что эта работа не для тебя, поскольку для этой работы необходимы особые способности и особая смелость. Поэтому иди и займись другой работой для пропитания, то есть работай так, как все остальные, и не будь исключением из правил. Получается, что эта работа называется трудной работой, поскольку в каждой работе, когда он хочет прилагать усилия и продвигаться вперед на отдачу, тело не дает ему работать, тем, что выдвигает ему справедливые претензии. И на самом деле, внутри разума он справедлив на 100%. Получается, что злословие, которое он слышит от своего тела, усложняет его работу. И тогда она становится трудной работой. Но человек должен верить, что он, да, продвигается. Но только то, что он видит, что все больше и больше погружен в любовь к самому себе, и сейчас находится в еще худшем положении. То есть он пребывает в состоянии настолько низменном, более чем когда начинал работу на отдачу. И это по причине того, что я ожесточил его сердце. Иными словами, как сказано, что Творец каждый раз раскрывает ему, что такое работать не ради себя, а лишь ради пользы Творцу. Получается, что тем, что Творец сообщает человеку, что означает не работать ради себя, в этом человек видит, насколько это на самом деле противостоит его природе, поскольку человек создан желанием получать ради себя. А сейчас он хочет сделать нечто, что против его природы. Поэтому это называется тяжелой работой. Но задается вопрос, зачем Творец сообщил ему об истине, если человек не способен работать против природы? И это потому, что, как сказано, чтобы совершить мне сии знамения мои. То есть, благодаря тому, что в человеке раскрывается все зло, Творец может ему помочь. Как сказали мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И поскольку то, что дают сверху, совершенно, поэтому у человека должно быть совершенное клей, то есть совершенное желание, хисарон, называемое совершенным клей, в которое может войти совершенный свет. Получается, что то, что Творец раскрывает человеку зло, лишь для того, чтобы ему помочь. То есть нет света без клей. Поэтому, если зло еще не раскрыто полностью, то у него нет совершенного кли. И можно объяснить, что такое совершенное кли, то есть совершенное желание для помощи Творца. Поскольку все то время, пока зло не раскрыто, человек говорит иногда, что если он укрепится, то, несомненно, сможет достичь работы на отдачу. А иногда говорит, что и Творец не может ему помочь. Поэтому, когда человек вкладывает силы в работу на отдачу, то силы, которые вкладывают, не дают ему сбежать с поля боя, и он получает каждый раз потребность во все большей помощи Творца. И получается, что самая трудная работа была причиной крика к Творцу о помощи. И об этом сказано в Зоар, по поводу страданий материальных и духовных, которые перенес до того, как пришел к раскаянию, есть два пути. Первое. Все, что делал для себя, так как он видел, что если бы не тяжелые страдания, которые он вынес из-за своей природы получать ради себя, то никогда бы не удостоился раскаяния. И потому он благословляет зло так же, как и добро. Потому что если бы не зло, то и не удостоился бы добра. И получается, что все, что делалось, делалось для его блага, то есть привело его к добру. Второе. Это свойство и это к добру. То есть не только плохие вещи привели его к добру, но и сами плохие вещи превратились в благие. То есть благодаря большим светам, которыми светит Творец во все эти плохие вещи, все они превратились в добрые. И сказанного мы видим, что именно когда все зло раскрывается, тогда есть совершенное кли, в которое может войти совершенный свет. И из вышесказанного мы видим причину, по которой Творец ожесточил его сердце, то есть сердце, называемое желанием, каждый раз все больше сопротивлялось работе на отдачу. И по причине того, что мы должны тяжело работать. И только благодаря страданиям в тяжелой работе эти страдания приводят к крику к Творцу при совершенном желании, чтобы Творец помог ему выйти из-под власти фараона, египетского царя. То есть именно из низменного состояния, когда человек чувствует, что он хуже всех людей, это дает ему толчок, чтобы закричать к Творцу от всего сердца, чтобы помог ему. Однако в этом состоянии есть много падений и много подъемов. То есть иногда человек не способен поверить, что состояние, в котором он находится, пришло от Творца. То есть, что Творец обращается к нему и слышит его молитву, когда человек просит его, чтобы Творец помог ему выйти из изгнания, в котором человек находился под властью любви к себе. Поэтому, когда у человека есть эта вера, он не убегает с поля боя. То есть, когда говорит, что он видит, что, не дай Бог, Творец не слышит его молитву, поэтому ему некому молиться. А он верит, что Творец, да, слышит его молитву, и Творец сообщает ему о том, что он знает, в каком низменном состоянии находится человек, что никогда бы не подумал, что он настолько погружен в любовь к себе. Поэтому каждый раз он укрепляется и не перестает молиться Творцу и говорит, что Творец, несомненно, желает, чтобы раскрылось ему истинное желание, чтобы вызволил его из этого изгнания. Но как бы то ни было, он не перестает благодарить Творца за это, за то, что раскрыл ему его истинное состояние. И также он стоит и молится Творцу, хотя и видит, что Творец слышит его молитву, потому что раскрыл ему зло. И, несомненно, он поможет ему также выйти из этого зла. И это означает освобождение. То есть он верит, что Творец дал ему понять, что он находится в изгнании. И, конечно же, потом вызволят его из изгнания. Но иногда бывают падения, то есть ему трудно поверить в том, что Творец слышит молитву. Потому что, по мнению человека, ему кажется, что он уже молился достаточное количество раз. И, несомненно, если бы Творец слышал, что у него просят, то уже должен был бы ему помочь. И поскольку он до сих пор не спасен от того, о чем молился, то он говорит, что Творец не слышит все его молитвы. Может быть, других он слышит, но какое ему до этого дело? Ведь главное то, что я чувствую. То есть, хорошо мне или, не дай Бог, мне плохо. Получается, что эти падения приводят его к мысли о том, чтобы сбежать с поля боя. И он говорит, что это все не для него. Но если он не убегает, то к нему приходит подъем. И он вновь начинает думать иначе. И обо всех своих решениях он забывает и начинает думать по-другому. И так продолжаются падения и подъемы, пока человеку не открывается истинная потребность в приближении к Творцу. То есть, что кли, называемое желанием, уже восполнено всеми правильными формами, и Творец знает, когда это закончится. А человек не может этого знать. И тогда Творец помогает и вызволяет человека из изгнания. И из сказанного поймем то, что мы спрашивали, что объясняет Зор о написанном. «И говорил Моше с сынами Израиля, и не слушали его от нетерпения и тяжкой работы». И говорит, что это было нетерпение, то есть у Малхут была коротка рука для того, чтобы вызволить Израиль. И можно это объяснить, как известно, тем, что главная работа в Малхут. Как и говорит Ари, что египетское изгнание было в том, что знание было в изгнании. То есть Малхут должна была принять по причине того, что он велик и правит всем. То есть не ради вознаграждения, а сама должна начать работу с великим наслаждением от того, что человек удостоился служить царю по причине важности царя. И это было в изгнании. То есть тогда не была раскрыта важность святости, что означает, что шхина в прахе. То есть тогда, когда человек должен был принять на себя работу ради небес, то работа эта считалась низменной, поскольку не находил он в ней никакой важности. И получается, что то, что Малхут находится в прахе, что это нечто неважное, и было причиной тяжелой работы. И это означает нетерпение. То есть Малхут есть нечто важное. То есть тот, кто служит царю, означает, что видит лик царя. И изначально пребывает в Малхут. Эти люди не считают, что они сидят у царя и видят лик царя. И они обладают свойством видеть лик царя, как изначально сидящие в Малхут, что считается тяжелой работой. И что, скажем, у них есть нетерпение. То есть означает, что у них нет приподнятого настроения. Но когда Малхут пребывает в изгнании под властью клипот, то Малхут у них считается прахом, что это нечто неважное. И это означает нетерпение, когда Малхут не может быть в приподнятом состоянии, как это должны ощущать те, кто сидят рядом с царем. Получается, что нетерпение и тяжелая работа связаны друг с другом. То есть, если Малхут во прахе и совершенно не важна, то это ведет к тяжелой работе. Так как в том, что не имеет ценности, каждое мгновение, когда человек превозмогает себя и работает, это преодоление очень тяжелое. И не всегда человек способен преодолеть его. И то, что говорит он, окончательный дух, Малхут, еще не установил в мире справедливые законы. Смысл сказанного в том, что Малхут еще не правит, когда каждый бы увидел, что все законы, установленные ею, правильные законы. Чтобы все принималось сердцем, и чтобы каждый мог почувствовать Малхут, правящую добром и наслаждением. Когда мир направляется ею, как сказано, управление его во всем. И это все еще не раскрылось. И говорится, было нетерпение. И о ком духе идет речь? О духе Малхут, руки которой были коротки, чтобы вызволить Израиль. Смысл этого в том, что Малхут до сих пор все еще находилась в изгнании, поэтому были ее руки коротки для того, чтобы дотянуться до Израиля. В то время как при выходе из изгнания, наоборот, она дает силы человеку, чтобы он находился в приподнятом состоянии. И поэтому, когда пришел Моше и сообщил об освобождении, они не могли поверить, что выйдут из египетского изгнания. И, как написано, «И вывел вас из египетского изгнания, и освободил вас из египетского рабства». То есть не будет у вас не только тяжелой работы, но и вообще никакой работы не будет у вас. И в это никак не могли поверить. Как такое возможно? То есть, если бы смогли этому поверить, то силой веры вышли бы из изгнания. Значит, Малхут называется духом, поднялась бы наверх по важности. Как сказано, кто знает, возносится ли ввысь дух человека, а дух животного не сходит ли вниз, на землю. И дух человека, то есть после того, как он выходит из своего животного состояния и приобретает свойства человека, как сказано мудрецами, вы называетесь Адамом, людьми. Тогда дух поднимается вверх. То есть ценность Малхут, называемый дух, поднимается вверх по важности. В то же время дух животного, когда человек находится в животном состоянии, ценность этого духа снижается по важности. Поэтому народ Израиля должен был раскрыть собственное зло, чтобы у них возникло совершенное желание, чтобы могла прийти полная помощь, поэтому еще и не слышали сыны Израиля.
До сих пор?
Шилот,
вопросы? А потом я спрошу.
Ну-ну, бони жаль.
Ну, давайте, спрашивайте. Да, Цвика, начнем так. Сразу разогреемся.
Из-за того, что то, что есть наверху, совершенно, и поэтому у человека должно быть совершенное кли, то есть совершенное кли для совершенного света.
Да.
Ну, во-первых, я вижу, что мы чувствуем, что нет совершенного кли, мы знаем, не знаем, что происходит снаружи. И откуда возьмется это совершенное кли и совершенный хисарон?
Да, все слышно, разумеется. Что есть, кроме глупости, у нас ничего нет. Даже злого начала в нас нет. Только постепенно, когда мы объединяемся, обязываем себя все-таки в течение времени войти в какую-то связь, то раскрывается, что мы вообще не построены для этой связи. И тогда мы раскрываем злое начало. И после этого необходимо понять, что же тогда делать. Духовность. Мы находимся в духовном мире, но мы этого не чувствуем. У нас нет желания, нет ощущения, нет живого тела в духовном. Поэтому мы не чувствуем, что находимся в духовном мире. А на самом деле материального мира нет. Он называется воображаемым миром. Так как же мы можем прийти к раскрытию глаз, к тому, чтобы он раскрылся? Тут нам необходимо понять, что изменение может быть только в нас. Внешняя действительность, то есть высший свет, не меняется. А меняемся мы. Мы можем измениться. Но все изменения, мы должны их вызвать. И здесь вопрос, как нам их вызвать? Чего мы хотим? Насколько наше желание соответствует желанию Высшего? Тогда мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он уже меняет нашу природу. Вот и все. Ну и по пути есть очень много определений.
Совершенно непонятно, что такое совершенное кли. Он говорит, совершенное кли для совершенного хисарона. Совершенный хисарон, совершенное кли.
Совершенное кли — это совершенный хисарон, совершенное желание.
Почему?
Потому что кроме желания мне ничего не нужно. Мне ничего не нужно для того, чтобы что-то раскрыть. Мне не нужно ничего, кроме желания, хисарона. Скажем, я очень-очень хочу что-то увидеть. Каким образом? Я должен поработать, чтобы захотеть. Тогда говорят, как перед едой можно поесть какие-то острые вещи или там выпить крепкий напиток. И тогда ты наслаждаешься едой. То же самое и здесь. Скажем, у меня в детстве был такой товарищ. Его отец был большой ученый, химик. И он, мой товарищ, ну, там было лет по 15. Какая химия? Не хочу ничего, кроме так... Он любил все время кататься на велосипеде. И мы думали, что он будет спортсменом. И так, все время. Только велосипед. Только крутить педали. Не педали в голове, а педали велосипеда. И я помню, что ему сказали очень просто. Велосипед — это не работа. Кем ты в конце концов станешь? Тренером? Это не работа. Твой папа большой ученый, химик. Он устроит тебе ты должен идти учить химию. Когда он услышал слово химия, у него в глазах все захимичило. Я помню этот пример. Но нет выхода. Он вошел в это. Начал учиться. Закончил университет. Там что-то в области химии. Не просто химия, а что-то в этой области. И стал ученым. Ну и помогли ему тут и там. Ну, понятно, если папа у него там, то он знает, как направить сына. Что я хочу сказать? Что так это приходит. Не хотят, но входят и работают. Я удивился, как это вышло с ним. А потом он получил, почувствовал вкус в этом, начал ценить это. Как сказано, аппетит приходит во время еды. Так и здесь. Поэтому не важно, что у нас к духовному нет никакого вкуса. Понятно, что нет. Но поскольку мы хотим насладиться, мы готовы, поскольку мы хотим войти в духовное, мы готовы ради этого даже заменить свои наслаждения. Ведь в конце концов мое наслаждение будет от того, что я буду давать. И даже отдача будет не во имя наслаждения, а наслаждение будет для меня, для того, чтобы я работал по отношению к нему, чтобы я мог себя измерить по отношению к чему-то. Но сверх этого я не хочу, не нужно мне. Поэтому постепенно развиваемся. Да.
То есть получается, что хисарон это не что-то важное в духовном процессе. Так получается. То есть мы должны заработать хиссарон. Или я получаю его с неба.
Желание хиссарон мы получаем свыше. Как любая вещь приходит к нам свыше. Любая вещь. Ничего ты не создаешь сам. Ты не творец. О чем же ты говоришь? Как ты можешь изменить что-то в творении? Представь такое состояние, что ты что-то сделал. Да.
Ну, я всегда хотел вас спросить, что такое хиссарон? Удары, что такое мой хиссарон? Что это?
Хиссарон — это боль.
Боль?
Боль от того, что у меня нет, это хиссарон.
Боль того, что у меня нет, у меня всегда боль. То есть, что значит боль, что у меня чего-то нет?
Если мне чего-то не хватает, я чувствую боль.
Ну?
Что, это непонятно? Если чего-то не хватает, но мне при этом не болит, это признак того, что хватает. В той мере, в которой есть боль, я могу сказать, что не хватает. Чего мне сейчас не хватает? Я могу сказать, что мне сейчас не хватает этого и этого. Почему? Потому что я страдаю от того, что у меня нет. Ну что тут объяснять-то?
Вы говорите хиссарон, хорошо, но духовное это хиссарон, который я не знаю. То есть я живу в этом мире и...
Разумеется, у тебя нет желания к духовному, потому что это противоположно тебе.
Ну да, не достает мне денег.
Даже если бы ты сказал, мы бы тебе не поверили, потому что ты нормальный, здоровый человек. И у тебя есть желание только к материальным вещам.
Верно. Так сейчас у меня есть материальный хисарон. Как вдруг я обрету духовный хисарон?
О! Тебя проводят через серию действий, пробуждают тебя, проводят через такое развитие, что ты начинаешь чувствовать желание в том, в чем раньше не чувствовал. Где там Си? Где написано, что хотели вещь, которую раньше не хотели? Раньше не мечтали об этом. А сейчас, да, начинаем хотеть. Так это происходит. Откуда это приходит? Как у него в химии? Почему я привел пример, такой пример? Как мой товарищ, который стал химиком, стал ученым. В профессии, с которой у него никакой связи не было. Он смотрел на своего папу так, ну, занимается чем-то, и ладно. В жизни не хотел. Но поскольку есть у него уже готовая протекция, то он пошел учиться. И поскольку папа надавил тут и там, то он пришел к тому, к чему он пришел. Только пришел более легким путем, чем другие. Так я тебе и говорю, аппетит приходит во время еды. Как мы это делаем? С помощью света, возвращающего к источнику. И у него в химии тоже с помощью света, возвращающего к источнику. Нет никакой разницы. Только у него это на той же на том же животном уровне. Он заменил только вид желаний. Вместо велосипеда на химию. Но ради получения. То есть те же самые килим. А у нас даже килим меняются. Когда я начинаю наслаждаться от того, что я даю, нахожусь выше этой природы, желание получать. Чувствую, что эта природа дана мне случайно, что я поднимаюсь над ней, что чем больше я отключаюсь от нее, я чувствую, как прекрасно, как легко, как хорошо. Я выхожу из-под власти ангела смерти. Так я чувствую. Когда я не озабочен вот этими темами, когда наоборот, я озабочен, но тем, как отдать, как выдать что-то наружу, что-то вне меня. И тогда все время с помощью усилия. Но усилие и наслаждение. А наслаждение приходит внутри усилия. Из усилия, внутри усилия. Ты можешь сказать, что тот, который крутил там педали, у него тоже, ему тоже приходило на месте наслаждение. Верно? Верно. Ну, так это как дети, которые наслаждаются игрой, а не целью. Короче говоря, нужно стараться изменить килим. У нас есть все. А хисарон придет только с помощью погружения в группу. Ну, спрашивайте.
Что означает свойство веры?
Отдача.
Я имею в виду, он здесь пишет, что выйти из зла, что означает избавление, что Творец дает человеку понять. Что означает, что человек дает мне понять и верить в то, с чем у меня нет никакой связи?
Есть вера и есть знание. Скажем, это две ступени
в
материальном нашем. Когда мы работаем в соответствии с верой, что получим что-то свыше, а затем с помощью этого приходим к знанию.
Так вера — это то, что я получаю свыше. Не получив, я не могу сказать, что сейчас я верю в том, что я выполняю действие такое-то и получил желаемый результат.
Дружок, у нас есть только желание получать. На это желание получать светят цвета. Если бы цвета не светили в желании получать, то тогда желание получать было бы неживым материалом, находилось бы на неживом уровне. Не чувствовало бы себя, не чувствовало бы окружения, ничего. Полностью. То, что есть, когда есть определенное свечение в желании получать, оно начинает двигаться. Есть свечение, которое держит нас в той форме, в которой мы сейчас существуем. И смотри, сколько у тебя много различных веществ и уровней, и целей. И не только среди людей, и среди животных, среди растений. Все это материал, который приводится в действие с помощью света, одного света, который светит с большей или меньшей интенсивностью, и с помощью этого из бесформенного материала строят различные виды материалов, то есть виды желаний. Какая разница между материалами? Желание. Или эти желания в неживой материи, тогда это протоны, нейтроны, там всякие частицы внутри атомов. Так что эти материалы начинают излучать различные энергии, радиацию, вот эти вот тяжелые элементы в конце таблицы Менделеева. Потом растительный уровень, который не просто там что-то включает в себя или излучает какой-то атом, а там начинаются внутренние процессы, впитывание и выдачи наружу, то есть уже начинается какой-то обмен веществ, какие-то внутренние процессы. И все это работает в соответствии с внутренней программой его, в соответствии с его внутренней программой, внутри материи. То есть материя начинает приобретать какую-то форму самостоятельной жизни. Что я впитываю и что я выдаю. И в соответствии с тем, что я впитываю и выдаю, у меня появляется какая-то своя история. Жизнь, что происходило со мной и что произойдет со мной в соответствии с окружением, потому что эта материя становится более зависимой от окружения. Затем животный уровень, когда материя уже может к чему-то приближаться или отдаляться. Растение тоже может себя закрывать или раскрывать. Закрывает от вредителей, раскрывает в направлении к чему-то полезному. Животное уже двигается. Но с помощью чего все это происходит? С помощью цветов, которые воздействуют на бесформенную материю. То есть, скажем, есть атом, если можно так сказать, основной, и из него все развивается. Что значит, что из него все развивается? Насколько порции светов, как фотоны, входят в этот бесформенный материал, этот материал начинает развиваться. И нет у него никакой возможности развиваться иначе и определять для себя какую-то судьбу свою, какую-то свою форму жизни. Только свет все делает. И все внутренние свойства. Все приходит с помощью света. И в конечном счете нет ничего, кроме их двоих. Мы говорим о такой сложной науке, запутанной, путающей нас, поскольку мы находимся уже в состоянии, которое сложное, но в его основе та самая материя, желание получать, созданный из ничего, тот самый маленький свет, который на него воздействует. Вот и все. И так ты должен видеть себя везде. Теперь мы только говорим, каким образом нам на это влиять. Каббалисты не объясняют нам всю действительность. То, что находится в действительности, это в миллиарды раз сложнее, чем то, что они написали. Они и оттуда, из всей этой духовной действительности, и сколько они там постигли, каждый по отдельности, все вместе, постигли вещи, скажем так, очень такие узкие. Но из того, что они постигли, они нам рассказывают о еще более узких вещах. Только то, что нас исправляет. То есть, что такое Тора? Свет, возвращающий к источнику. Они нам рассказывают только то, что мы должны делать. Смотрите, что они нам рассказывают. Есть разбитые души, есть Зод да Ацилут, Абаваима, Ариханпин. Тра-та-та. Сверху вниз, снизу вверх. Все. Что это все? А сколько у нас есть, кроме этого? Есть море вещей. Но это к тебе не относится. Это к тебе не относится. Что значит не относится? Все к тебе относится. Но ты-то раскроешь после того, как ты пробудишь окружающие света. Ты сам раскроешь. Поэтому то, что они дают только способ пробудить высший свет. Вот и все. То есть то, что тебе действительно нужно знать для того, чтобы прийти к наполнению. А когда раскроется, будешь учить. Потому что в любом случае, если это тебе не раскроется, то чего тебе писать? Еще 100 книг? Как они написали книгу «Зоар», в которой было в 20 раз, чем то, что есть у нас сейчас. Ну и что тебе с этого? Да, Акока. А, секундочку, Теранс.
Рав, je comprends pas comment tu reçois quelque chose que tu n'as pas. Et en même temps, tu dis que, en même temps, tu nous répètes toujours que tout est à l'intérieur.
Раф, я не понимаю, как с одной стороны ты получаешь что-то, чего у тебя нет, с другой стороны вы говорите, что в конце концов все внутри человека.
Нет, мы не говорим о том, что мы являемся бесформенной материей, что мы сотворены из ничего желания, вот такая вот маленькая точка, шорош, которая только раскрылась. Нет, мы уже после определенного развития, первое состояние, которое развилось во второе, сейчас в третьем состоянии мы движемся, и сейчас во втором состоянии мы движемся к третьему, к тому, чтобы двигаться сознательно. Поэтому мы не находимся в состоянии, когда у нас ничего нет. Мы прошли различные вещи, у нас есть решимот, у нас есть все. У нас есть весь путь обратно. Мы находимся в состоянии, когда есть у нас все света в виде решимот, разбитых, которые находятся внутри нашей материи. Однако, если мы пробуждаем высший свет, то мы продвигаемся хорошо, приятно, удобно. А если не пробуждаем, то тогда не хотим, мы продвигаемся с помощью ударов. Но в нас, внутри, есть все. Если бы мы могли раскрыть себя как хирурги, вот так вот, произвести операцию и раскрыть решимот, то мы бы там нашли весь путь обратно. Путь страданий. А путь Торы, тут ты должен приложить усилия, и изначально неизвестно, в какой форме это у тебя будет.
Мы
сказали, что мы получаем что-то свыше. Так это свыше где это?
Свыше — это с уровня отдачи по отношению к уровню получения. Это называется свыше. Это не с более высокого этажа. Свыше — это по высшей ценности, по отношению к тому, что сейчас у нас более низкие ценности. Если мы так думаем, скажем, я говорю, я получил свыше раскрытие. Это исходит из более высокой, более важной ступени, то есть ступени отдачи, ступени Творца, ступени бины по отношению к моему уровню, уровню Малхут, нижнему уровню. Так мы говорим. Это называется свыше. Это не то, что там за небесами что-то находится.
Что означает истинное желание к духовному, о котором он говорит, о котором он пишет?
Истинное желание к духовному — это значит, что я оторван от самого себя. От своего «я», от своего «эго». И я строю себя или раскрываю себя, существующего во всех. Ты, как шестеретка, находишься в полном подобии, в полном соответствии системе. И ты делаешь все, что, в чем нуждается система. Это называется, что ты находишься выше себя. Желание не твое. Желание всей системы, она определяет, что должно быть. Энергия не твоя. Ты ее получаешь свыше, от Творца. Усилие твое только в том, чтобы отменить все помехи, все препятствия, когда ты не хочешь двигаться вместе со всеми. И то, что ты, собственно, теряешь свое личное, индивидуальное «я», это означает, что ты себя исправляешь. Все. Шестеренка, которая полностью предана системе.
Да.
Сегодня есть 7 миллиардов одиноких людей. И кроме вас, отдающих нет. Как эта система? Кто передает эту систему? Кто поддерживает сегодня эту систему? Хитрый вопрос, потому что на самом деле эта система существует, и она существует в идеальной форме, и все мы в ней находимся ее частями. Когда мы говорим, мы не говорим о самой системе, потому что она уже есть и изначально существует. А обо всем, что происходит с этой системой, произошло скрытие на ее идеальное функционирование в мире бесконечности. Произошли скрытия за скрытием по отношению к тем компонентам, составляющим этой системы, к тем самым шестеренкам, чтобы каждая из них раскрыла бы что она не находится в уподоблении и поручительстве с другими шестеренками. Ибо желают, чтобы все эти шестеренки поумнели, чтобы поняли, чтобы почувствовали, в какой системе они существуют. Чтобы не просто крутились, потому что высший свет так расставил их в мире бесконечности, а чтобы самостоятельно пожелали крутиться. Именно так. Чтобы сами поняли, каким образом нужно крутиться, почувствовали бы, как крутиться, чтобы отождествили себя с той системой, частью которой являются. И в той мере, в которой они, эти компоненты этой системы, эти шестеренки, хотят быть частью этой системы, то система и раскрывается, тогда они чувствуют, понимают и постигают ее, и становятся в ней все более действующими. Прежде они приводились в действие, и все. А теперь они не приводятся в действие, а постепенно, самостоятельно, через 125 ступеней они получают возможность самим приводить себя в действие с пониманием и осознанием. Насколько они постигают и чувствуют, где они находятся и что необходимо делать, то в соответствии дано им делать все то же самое. Они продолжают действовать как раньше, но уже с пониманием и осознанием. И тогда они этим соучастием постигают всю полностью систему. Не знаю, мне кажется, так получилось выразить.
Да, но если бы не было каббалистов, то эта система не могла бы существовать.
Да нет, система существует. Что значит? Каббалисты. Что значит каббалисты? Те, кто достигают к постижению большему этой системе, прежде чем и другие. Подобно Адаму Ришон, Аврааму, ну и всем поколениям до нашего дня, наших дней, то они подготавливают последующие за ним шестеренки, чтобы также вступали бы в эту работу к осознанию. То есть ты на самом деле не производишь никаких изменений, ни в чем, кроме участия.
Dans chaque génération, il y a des kabbalistes. À chaque fois, ce que je comprends, dans chaque génération, il y a des kabbalistes qui permettent à ce système, qui permettent la maintenance de ce système.
Насколько я понимаю, в каждом поколении, в каждый период есть каббалисты, которые позволяют, которые поддерживают эту систему.
Нет, систему не нужно поддерживать. Каббалисты. Ну, может, тоже удастся это объяснить. Каббалисты — это такие шестеренки, которые крутятся уже с некоторым образом осознания системы, пониманием высшей программы и выполняют действия. То есть вместо того, чтобы быть управляемыми, приводимыми в действие высшей силой, они самостоятельно хотят крутиться. И когда они сами желают крутиться, то как они могут выразить это, меру их участия в системе? Выражают в том, что они добавляют в систему собственное участие. Каким образом? Когда через них дополнительные части, которые находятся в неосознанном состоянии, подобно животным. Они рассказывают, они подводят их к осознанию. Так, чтобы те тоже могли участвовать в этой системе осознанно. И тогда такое отождествление, оно подобное Творцу.
Ну, вот так. И в этих шестеренках, у этих шестеренок есть разные функции. Бывают такие, бывают всякие. И это не зависит от выбора человека. Такова его роль. Никто ничего не выбирает. И поэтому из-за того, что мы не выбираем, то и нет человека большего или человека меньшего. Нет разницы между Раби Шимоном и тобой или мной. Потому что это дано человеку. Выбрали его. Ты можешь завидовать усилиям человека, тому, сколько он вложил, но не тому, что он избран Раби Шимоном. Это не его. И поэтому все равны. И поэтому как раз, чем больше человек продвигается, тем больше он начинает раскрывать, что лишь высший свет, только высшая сила действует и приводит в действие все. Да.
Так даже если бы никто не делал работу Творца, то система продолжала бы существовать?
Система продолжает существовать. Все происходит лишь по отношению к нам. Мы не видим систему, мы видим наше неучастие в системе. Все невзгоды, которые пока ты видишь в этом мире, в мире, в себе, в других, все это картина, как ты видишь на экране монитора, на мониторе компьютера. Ты видишь неисправленности системы. То, что необходимо уже сейчас исправить, но все еще не исправили. На этот момент. Не на завтра, послезавтра. Это то, что ты видишь. Это то, что мы раскрываем. И, конечно, если мы не раскрываем это сегодня, то завтра мы будем с опозданием. Опоздание будет нарастать, и ты будешь чувствовать еще большую неисправленность.
Кен.
В продолжение вот то, что он спрашивал, а вы говорили, что... В продолжение того, что вы говорили, вот вы говорили, что каббалисты и Раби Шимон, в частности, сделали такие исправления, благодаря которым мы можем двигаться ускоренно. А что за изменения они сделали в системе?
Марташи Раби Шимон, каббалим каму, сука эле шинуим, ше одот ла шинуим эле, нахну ехолим ниткадем бецурам изврезет ютер. Маза шинуим алану.
Не Раби Шимон. Они сделали... Они? Не знаю, как объяснить. Они сделали то, что мы должны делать. Они сделали... То, что вообще, не соответствует порядку, состоянию. Они были уже после разбиения. Уже не было святости. Не было святости в земле Израиля. Не было храма. Все уже было разбито и разрушено. Я говорю о духовном. И результатом этого и материальное, как ветви корней. Но им удалось соединиться друг с другом в 10 сферот, как один парцуф, будто бы это находились в конечном исправлении. Им удалось объединиться между собой вместе с теми чуждыми силами, римлянами и все, что было тогда вокруг. Клипот, и вместе с тем достигли конечного исправления. То есть они сделали как бы конечное исправление всего человечества, которое придет после. Но это было в потенциале, еще не реализовано. Но это то, что они сделали. И нет такого, не было такого во всей истории. Никогда. Такого не происходило. Поэтому я тебе еще раз скажу. Это была группа из 10 человек, окруженная клипот, в скрытии, то, как они действовали, учились, и то, что они постигли между собой, и то, что они сделали, это потенциальный гмаратикун всего человечества. Потому что те клипот и те силы, мы, по сути, в них находимся до сегодняшнего дня. И поэтому, если мы только захотим воспользоваться этими силами, то, соответственно, мы сможем. Да.
Они внесли еще какое-то изменение в порядок решемот, или порядок решемот раскрытия остался прежним?
Это не имеет значения. Ну, какая разница от этих решемот? Что это? Я расскажу, это все равно не будет понятно.
Ну, я это хотел спросить в преддверии к вопросу. Вот если человек обретает способность удерживаться в средней линии, если они с Творцом, имеет ли значение, какие желания
раскрываются?
Не может он. И нет в этом здесь вопроса. Он не сможет. Не может такого быть, чтобы человек смог. Нет праведника в земле, который бы не согрешил прежде. Как он может продвигаться, если он не останется в средней линии? Он должен падать, тысячи раз упадет праведник и встанет вновь.
Просто вторая часть, ну, как бы вторая часть предложения, это я понятно. Имеет ли значение, какие именно желания его опускают вниз, куда он падает?
А имеешь машмаут ле эзерецунот бидьюк машхимот олемата?
Нет. Нет никаких проблем, нет никакой важности. Важно то, от чего он отключился. Оттуда? Или свой вопрос? С интернета, пожалуйста.
Лидис Флориды спрашивает, почему мы видим сильные падения перед праздниками?
Конечно, должны быть сильные падения перед праздниками. Почему? Потому что праздник приходит вместе с большим подъемом, и поэтому прежде должно быть большое падение. Я вижу сейчас наши разные группы и вижу половину обычного количества людей. И тогда я не понимаю, почему люди не поддерживают друг друга. К чему они смогут прийти во время праздника? То есть они действуют будто по настроению. Есть настроение, приходит. Нет настроения, по-другому. Нет собственного движения. Нет сопротивления. Нет сил, значит, я упал, и никто мне не помогает. То, что происходит, это как раз форма не радует. Не так должно быть. Да.
Он продолжает и спрашивает, так что же можно сделать в состоянии падения, чтобы понять, что все приходит свыше?
Это мы можем понять так, что если мы не поддержим поручительство между собой, то ничего не произойдет. Я не вижу в людях, которые сидят на уроке, никакой мысли и заботы о товарищах, которых нет на уроке. Я не вижу этого.
будто бы часть кли упала, и каким образом я могу поддержать свою душу, если часть ее сейчас отрезана и отделилась? Меня это не волнует. То есть это тоже недостаток веры в мудрецов, когда не принимают то, что написано. Это очень больно. Ну и грустно. Но надо исправлять. Я не... здесь не могу ничего изменить. Это зависит только от силы группы, от желания товарища. Я свое продолжу делать. Сколько смогу. Все. И каждый должен спросить себя, продолжает ли он делать то, что должен. Шо? Ладно. Ни туда, ни сюда по времени. Вопросов нет. Хорошо, кроме... ну...
Раф, можно попросить, не знаю, какой-то форме присоединить части ТЭС, чтобы понять, что написано в статье?
Нет. Я могу, но ты не поймешь их. Если ты думаешь учить ТЭС для того, чтобы поймать статью, то это совершенно неправильно. Ты не поймешь в ТЭС ничего, прежде чем постигнешь духовное. Здесь говорится психологически.
Но это путает.
Это путает, да, но нет никаких шансов тебя понять. Кроме как с помощью учебы ТЭС, ЗОР, в чем ты ничего не понимаешь. Ты можешь притянуть свет, возвращающий к источнику, и тот даст тебе немного понимания. В чем? В том, что написано в статье. Тем, что ты начнешь выполнять написанное в статье, ты все больше и больше притянешь света, возвращающего к источнику, и тогда этот свет и откроет тебе глаза, ты сможешь постичь. Постижение не приходит через ТЭС. Ты можешь изучать Талмуд Десятисферот, как иерусалимские мудрецы, которых описывает Бааль Сулам, которые наизусть знают написанное. Если ты выучишь даже наизусть, что ты скажешь? Почему внутренние и окружающие святые Аба Ваим таким образом светят в зон? Ну что это тебе даст? Какая картина тебе от того, что я произнес?
Нет, просто здесь написано «О, Малхут». Затем Рабаш переходит к людям.
Малхут — это желание получать. Желание получать. Этим можно пользоваться. Да. Если ты выучишь тест, ты поймешь, что такое Малхут?
Нет, но что такое ступень человека по отношению к этому? Этого я не понимаю.
Малхут или Адам — это одно и то же. Малхут — это желание. А качество желания определяет уровень Адама. Да, Коко.
В
статье написано, что доказательство в том, что того, что Творец слышит молитву в раскрытии зла.
Но...
так вопрос. Почему доказательство того, что Творец слышит молитву не в раскрытии системы, а в раскрытии зла?
Как он даст человеку осознание системы, если у человека нет внутренних килим для осознания системы? Вся система находится в человеке. И только человек все еще не может постичь, что происходит у него внутри. Он находится в разбитых килим. Как это возможно? Я не понимаю, что есть я и есть система здесь. Она находится во мне. Если я испорчен, значит, я ее не воспринимаю. Как же иначе?
Как Творец может дать человеку осознание системы? Представь, опиши. Как мы можем подумать и потребовать это от него? Ну, дай мне, ну, передай мне, ну, сделай мне, ну, что, какое тебе? Ну, ладно, хватит. Сколько можно? Как ты думаешь, что он сделает? Как? Он уже сделал. Как ты считаешь, что он может тебе что-то сделать? Он тебе уже сделал. Он тебе передал всю систему. Система существует в идеальном виде, в конечном исправлении. Все, что недостает системе, это добавить понимание, осознание и участие твое, чтобы ты задействовал ее так, как ее запускает Творец, чтобы вы связались с системой и пришли бы к слиянию друг с другом. И все слияние как раз в запуске, в задействовании этой системы. Так что ты считаешь, что он может сделать? Чтобы он это сделал вместо тебя? Так для чего все миры? Для чего вообще вся эта история? Никакого смысла. Но что необходимо? Дать тебе самые разные виды пробуждений, таких, чтобы они не украли у тебя собственное участие. Как я, когда хочу чему-то научить ребенка, так я со всех сторон подхожу и подвожу его в разные ситуации, и задаю ему вопросы, и устраиваю ему упражнения, и подсовываю ему что-то, еще что-то, чтобы он не понял, и чтобы он уткнулся бы во что-то, потому что таким образом он обретает разум, чтобы он попотел и подумал бы, как сделать, получается, не получается. И я рад, что он прилагает усилия, потому что за счет усилия он умнеет, он приобретает знания, он приобретает опыт. Ты это понимаешь? Как может быть иначе? Как может быть иначе? Нет, пусть мне даст все готовое. И что? Ты останешься неживым. Ты не будешь развиваться. Да.
Но и как, даже когда мы просим об объединении между товарищами, о поручительстве, то происходит та же самая вещь. Он дает нам осознание отсутствия этого.
Чтобы ты раскрыл, чтобы ты понял, чтобы ты, в конце концов, построил эту систему.
Так что есть в раскрытии Рав, в этом осознании отсутствия, которое он дает?
Как ты ставишь задачи перед своим ребенком? Упражнения. Ты рад от того, что он их решает. Приходит ко мне внук перед трапезой, когда он приходит с бабушкой. И что я спрашиваю? Чему ты учился в школе? А, ты уже научился делать 2 плюс 4? Очень хорошо. Ну так теперь сложи 3 плюс 5, сколько будет? И он не знает, и он так... И когда он выполняет, то он получает результат, и я получаю результат. Чему я наслаждаюсь? Тому, что он смог совершить преодоление и достиг результата. Потому что этим он стал больше, он поумнел, он почувствовал. Он преодолел, от слова преодоление, мужчиной становится. И что? Нет, вместо этого я сделаю. Я все сделаю вместо него. Какая польза? Кто здесь выиграет что-то? Представь себе человека, у которого есть все, ему двигаться не нужно. В ту секунду, как он родился, он растет просто естественным образом, как животное, все остальное полностью ему предоставляют. Что будет с такого человека? Что, царь? Нет. Ты был в Англии? Мы как-то провели особую экскурсию там внутри. Много лет назад. Девочки были еще маленькие, помнится. И мы все поехали. Такая особая экскурсия про английское воспитание. Это друг мой при английском холоде. По утрам холодный душ. Ну, можешь себе представить? Сидят на таких узких лавочках 500-летней давности, тарелки, с которых я бы вообще не ел, такие фарфоровые, но, знаешь, совершенно уже истрепанные. И до последнего времени их били. Можно было их наказывать. Потом это они уже все испортилось. Даже солдат в армии били. Да? Английское воспитание это и не надо. И не думай, что. И они проходили. Представляешь, с утра до вечера учеба, учеба, учеба. Упражнения, спорт и снова учеба. Чтобы быть, чтобы получить правильное воспитание английское. Ты знаешь, сколько это стоит? Не знаю, 90 тысяч фунтов. В то время это было. Там, не знаю, сколько это было, 20-25 лет назад. Так к чему это? Что неверно ты говоришь, царь. Царь очень много работает, много трудится. Нам еще рассказывали о жизни королевы. Ну, тогда она была помоложе. Такое расписание. Она должна была ехать на охоту. Должна, хочешь не хочешь, понимаешь, протокол. Должна это, должна то, должна посетить детский сад, должна поговорить с детьми, должна пойти в парламент, должна там выступить. Просто нет такого, чтобы что ты тебе хочется ничего не делать. Да. Раз в неделю она должна раз в неделю сидеть с премьер-министром и выслушивать всю эту политику. И это не шутки.
Вы выразили большую боль из-за того, что люди не приходят на утренние уроки.
Да.
Так, но вот что нам сейчас делать? Надо их побить за то, что они не приходят на уроки. Что нам делать? Вы как бы возложили это на нас.
Конечно, вы виноваты, они.
Но в чем я виноват?
А где сила поручительства, которая не позволит им остаться в кровати, а придут сюда? Где сила поручительства группы?
Но в конечном счете, что я должен делать?
Что в армии так бы было? В спецназе было бы так, когда все вскакивают и куда-то бегут, чтобы кто-то мог остаться? Как бы такое могло произойти?
Ну а что вы советуете нам сделать?
Увеличить силу поручительства.
Как? Что я должен сделать со своим товарищем, которому я звоню? Он говорит, да, я проснулся, я приезжаю сюда, а его нет. Что я должен залезть к нему в дом?
Примите решение вместе, что вы делаете. Бить? Нет. С какой стати? Ты должен себя побить? А что вы делали с товарищами, которые не приходили? Как вы себя вели?
Я ехал к ним домой и привозил их много раз. Но, собственно, то, чего здесь не хватает, не хватает силы поручительства. И те, которые встали, должны подумать, что мы сделали неверно, и из-за этого люди не встали. Мы, видимо, чего-то не доделали. Дружок, тут ты нечего делать. Мы переходим к чему? Что мы делаем? Зор или Шара Каванут? Я думаю, что может быть Зор. Но можно сделать 4 часа и 4 часа. Потому что вы иначе не выдержите ни того, ни другого. Но давайте вначале Зор. Переходим к следующей части урока.